радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 21 января, в Тбилиси 21, Схинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Европарламент принял резолюцию по соглашениям об ассоциации с Грузией, Молдовой и Украиной. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба провел сегодня совещание с членами правительства, посвященное налогу на добавленную стоимость. Как граждане самопровозглашенной республики Южная Осетия относятся к инициативе властей добавить Аланию к названию республики. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Молдавии приведено к присяге новое правительство. После доклада о Литвиненко Британия намерена принять дальнейшие меры против России. Представитель вооруженных сил США заявил, что Россия помогла ослабить позиции сирийских повстанцев. В Молдавии в ночь на четверг приведено к присяге новое правительство во главе с Павлом Филиппом, сообщает пресс-служба президента страны. В среду утверждение кандидатуры Филиппа, представляющего правящую демократическую партию, главой нового кабинета министров, вызвало массовые протесты оппозиции. У здания парламента собрались, по данным местных СМИ, тысячи демонстрантов с требованием проведения досрочных выборов. Часть демонстрантов прорвали полицейский кордон и ворвались в здание. Позже полиция вывела участников протестов из здания. По данным РИА Новости, всего в ходе протестов пострадали 15 человек. Из них 9 полицейских и 6 демонстрантов. Павел Филипп стал третьим премьер-министром Молдавии за последний год. Политический кризис в Молдавии продолжается с конца октября, когда правительство ушло в отставку в результате коррупционного скандала. Участники протестов считают, что новое правительство, состоящее из тех же партий, как и предыдущие, не остановит коррупцию. Британия рассматривает возможность дальнейших действий против России после того, как расследованием в ходе общественных слушаний было установлено, что президент России Владимир Путин, вероятно, одобрил убийство экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Дэвида Кэмерона. Вывод о том, что убийство было санкционировано на самом высоком уровне российского государства, является чрезвычайно тревожным, сообщил пресс-секретарь журналиста. Вести себя так не годится для любого государства, не говоря уже о постоянном члене Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, заявила она. Министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй отметила по этому поводу, что ее страна будет и далее, как она выразилась, сдержанно взаимодействовать с Россией, где это строго необходимо для британских интересов. Глава МВД Великобритании также сообщила, что обратилась в НАТО и ЕС с тем, чтобы принять меры для предотвращения повторения убийств, аналогичных убийству Литвиненко. Британский министр внутренних дел Тереза Мэй заявил, что правительство вызовет посла России в Лондоне, чтобы выразить свое недовольство в связи с тем, что Москва не сотрудничала со следствием по делу об убийстве бывшего агента КГБ Александра Литвиненко. Кремль отрицает какую-либо причастность к гибели Литвиненко.
Эхо Кавказа. Новости.
Военная операция России в Сирии помогла стабилизировать режим Башара Асада, что даст возможность его представителям чувствовать себя более уверенно на мирных переговорах по сирийскому урегулированию. Об этом заявил в среду в канун встречи военачальников НАТО председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд. По его словам, благодаря России сирийская армия отбила небольшие территории у повстанцев, а также смогла укрепиться в ряде районов, где с трудом удерживала позиции под напором сил безопасности. Взаимное доверие между поляками и немцами, которого удалось достичь, является слишком ценным, чтобы использовать его в политических играх, заявил сегодня в Варшаве министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. О подробностях визита главы МИД ФРГ в Польшу сообщает Алексей Диковицкий.
Главы МИДов Польши и Германии обсудили вопросы, связанные с ситуацией внутри ЕС, а также подготовку к саммиту НАТО, который пройдет в нынешнем году в Варшаве.
Еще
несколько лет назад во время саммита НАТО в Уэльсе мы говорили о том, что нашу безопасность могут гарантировать части быстрого реагирования Альянса. Сегодня эта позиция изменяется в направлении присутствия союзнических войск. До саммита в Варшаве, надеюсь, все будет ясно, и уровень безопасности восточноевропейских стран-членов НАТО будет таким же, как и у западных союзников.
Союз.
Заявил после встречи со своим немецким коллегой министр иностранных дел Польши Витальд Ващиковский. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Суд в Косовской Митровице приговорил сегодня к 9 годам тюремного заключения известного сербского политика 63-летнего Оливера Ивановича, обвиненного в убийстве группы албанцев во время косовского конфликта 98-99 годов. Оливер Иванович – один из лидеров косовских сербов, в прошлом – госсекретарь в Министерстве по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии. В ходе судебного процесса пользовался поддержкой властей в Белграде. Суд признал Ивановича виновным в убийстве 14 апреля 1999 года группы албанцев в южной части города Косовска-Митровица, которую в основном населяют албанцы. Судья из Румынии Роксана Комша заявила, что в этот период сербские вооруженные формирования, в которых участвовал Оливер Иванович, проводили акцию этнической чистки с целью изгнания албанцев из Митровицы.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутуришвили. Переходим к темам дня. Европарламент призывает руководство Грузии обеспечить благоприятную среду для работы СМИ в преддверии грядущих парламентских выборов. Об этом говорится в принятой сегодня резолюции Европарламента по соглашениям об ассоциации с Грузией, Молдовой и Украиной. Документ содержит не только достижения правительств трех стран, но и нарекания в их адрес. Звиад Мчерлишвили продолжит тему.
Резолюция Европарламента по соглашениям об ассоциации, включая углубленные и всеобъемлющие зоны свободной торговли с Грузией, Молдовой и Украиной. Документ на 11 страницах, отражающий успехи Тбилиси, Кишинева и Киева в продолжающихся отношениях с Евросоюзом. В частности, Европарламент приветствует окончательное выполнение Грузии и Украиной плана действий по либерализации визового режима с Европейским Союзом, а также дает положительную оценку ряду реформ, проведенных в этих трех странах. Кроме того, в документе выражается безоговорочная поддержка территориальной целостности Грузии, Молдовы и Украины. Сама резолюция состоит из 45 пунктов, из них положению в Грузии посвящено 7. Наряду с отраженными на страницах документа успехами нашлось место и для ряда нареканий в адрес грузинского правительства. В частности, Европарламент выразил обеспокоенность в связи с положением свободы СМИ в Грузии, при этом вспомнив о событиях вокруг оппозиционного телеканала «Рустави-2», который подвергся давлению. Кроме того, в резолюции говорится о фактах запугивания и давления на судей Конституционного суда Грузии, об имеющих место актах насилия над представителями оппозиционных сил. В документе также содержится и призыв к властям продолжать реформы, которые будут способствовать укреплению независимости суда, прокуратуры, МВД и СГБ. Замечания, по всей видимости, пришлись не по душе некоторым представителям правящей силы. Председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» депутат Георгий Вольский разглядел между строк резолюции конкретные политические интересы.
Резолюция в значительной мере отражает политические позиции конкретных партий из большинства Европарламента, например, такой, как Европейская народная партия, то есть налицо выраженные политические признаки.
Сказал Вольский, однако заверил, что грузинские власти все же учтут рекомендации и замечания. Европейскую народную партию грузинский депутат упомянул не случайно. Известно, что эту политическую силу связывают тесные партнерские отношения с бывшей правящей партией Грузии Единым национальным движением, которое к тому же обладает статусом наблюдателя при ЕНП. Надо отметить, что представители грузинской мечты ранее не раз обвиняли оппонентов в том, что они якобы намеренно доносят искаженную информацию до своих европейских партнеров, в результате чего принимаемые Европарламентом резолюции часто пестрят критикой в адрес грузинских властей. С таким убеждением категорически не согласен грузинский политолог Каха Гоголашвили.
Я бы не стал связывать содержание принятой Европарламентом резолюции с попытками нацдвижения и в целом оппозиции как-то очернить ситуацию в стране. Дело в том, что Европарламент в первую очередь опирается на информацию, полученную из собственных институтов, от послов стран ЕС в Грузии, от многочисленных европейских делегаций, которые часто бывают в нашей стране. Этого достаточно. Да, конечно же, имеется и политический интерес, который порой выражается в смягчении или же ужесточении тона резолюции, но не более того. Изменить же картину в целом невозможно. Европарламент не тот орган, который легко поддается манипуляции. Он не поведется на фальшивую или искаженную, тем более ложную информацию. Европейские депутаты справедливы в своей критике. Если быть внимательными, то можно заметить, что гораздо чаще говорится о прогрессе, которого достигла Грузия.
Каха Гоголашвили считает, что замечания, которые содержатся в документе, нужно воспринимать в первую очередь как рекомендации от партнеров.
Эта резолюция не требует, например, приостановить отношения с Грузией и же прекратить оказывать помощь нашей стране. Не нужно рассматривать ее как попытку запугивания или давления на грузинские власти. Документ лишь указывает на существующие недочеты в Грузии, показывает, что нужно исправить и изменить, чтобы наша страна начала еще быстрее двигаться по пути европейской интеграции.
На принятую резолюцию отозвались и члены оппозиционного единого национального движения. Так, депутат парламента Леван Тархнишвили назвал документ сигналом для властей. В самом правительстве Грузии, однако, никаких комментариев в связи с принятой резолюцией пока не делали. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба провел сегодня совещание с членами правительства, посвященное налогу на добавленную стоимость. Правительство готово приступить к пересмотру закона и перерасчету бюджета, но предложения пока обсуждаются. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сегодня президент Рауль Хаджимба провел совещание, в котором приняли участие спикер Валерий Бганба, премьер-министр Артур Миквабе, вице-премьер Дмитрий Сериков, министр экономики, финансов, внутренних дел, а также председатель таможенного комитета и службы госбезопасности. Президент выразил желание услышать предложения, которые разработаны Министерством экономики и завтра будут обсуждаться в парламенте. Министр экономики Адгур Ардзинба доложил.
Значит, учитывая то, что у нас импорт товаров в основном категория вот текстильной продукции, вещей, обуви и так далее, импортом и торговлей в этой сфере занимаются в основном мелкие предприниматели. Это небольшие прилавки, магазины. Это особо уязвимая категория людей. Вчера они пришли к нам с просьбой рассмотреть. Есть проблемы, которые являются таким серьезным применением. Исходя из этого, мы предлагаем включить в перечень товаров, которые будут ввозиться в Абхазии, поставки ноль, продукцию текстильную, обувь и так далее. Вот. И в том числе и автозапчасти. Это в основном мелкие предприниматели. И, естественно, дополнительно как бы встал вопрос, это товары для детей. Это отдельный перечень, который мы предлагаем, чтобы утверждался кабинетом министров. Здесь речь идет и для новорожденных детей товары, и канцелярские товары и так далее. По наземному транспорту ситуация следующая. Также занимаются в основном индивидуальные предприниматели, это мелкие предприниматели. Могу сказать, что при расчете бюджетных параметров налога на добавленную стоимость наземный транспорт это мы тогда и не учитывали.
Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Шамба дополнил список министра экономики сырьем и материалами, а также технологическим оборудованием. На вопрос президента о том, сколько средств выпадет из бюджета, вице-премьер Дмитрий Сериков назвал сумму около 100 миллионов рублей и сказал, что это потребует пересмотра бюджета. Дмитрий Сериков проинформировал, что у правительства есть два глобальных подхода к решению проблемы НДС.
Первый подход заключается в следующем – вычленить ряд критически важных товаров и освободить его от ввоза НДС в принципе. Этот перечень товаров не будет облагаться при ввозе НДС как при ввозе на территорию, так и когда в реализации в розничной сети. Второй же подход – убирание ввозного НДС при пересечении границы. То есть вообще убрать ввозной НДС. И потом, в момент реализации уже в розничной сети, только тогда, когда у предприятия возникает реализация и выручка, в этот момент брать весь НДС с оборотом.
Дмитрий Шамба напомнил, что глобальные подходы потребуют времени, а решать проблему надо быстро, поэтому лучше всего принять предложение министра экономики. Рауль Хаджимба обратился к министру по налогам и сборам Рауфу Цимцба и потребовал, чтобы в течение ближайших дней была разработана инструкция по взиманию НДС, которой нет вот уже почти два месяца. Председателю Государственного таможенного комитета Дауру Кобахия прямо сказал, что в работе таможни есть очень большие проблемы, и пока они не будут решены и порядка там не будет, вся работа гроша ломаного стоить не будет. Дальнейшее обсуждение проходило в закрытом режиме, без журналистов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
К новостям из Цхинвали. Юго-осетинский премьер-министр Даменти Кулумбегов призвал как можно скорее приступить к работе по переименованию самопровозглашенной республики. С инициативой добавить к существующему названию слово «Алания» 28 декабря во время итоговой пресс-конференции выступил Леонид Тибилов. Как к этому относятся в юго-осетинском обществе, узнавала Жанна Тарханова.
Президент Южной Осетии Леонид Тибилов в конце декабря прошлого года на итоговой пресс-конференции предложил вернуть юго-осетинскому государству название, отражающее научно доказанную принадлежность к аланской истории. Открывая заседание правительства, премьер-министр республики заявил, что идея главы государства нашла понимание в обществе. Даменти Кулумбегов отметил, что давно пора восстановить историческую справедливость и вернуть в название республики Южная Осетия слово «Алания», так как осетины являются генетическими потомками алан. Все парламентские партии Южной Осетии поддержали инициативу главы государства о переименовании республики Южная Осетия в республику Южная Осетия-Алания. Депутат от партии «Единая Осетия» Петр Гатьев говорит, что попытки фальсифицировать историю осетин перешли в целенаправленную информационную кампанию.
Инициативу юго-осетинского президента и в парламентском меньшинстве, говорит депутат от Народной партии Амиран Дьяконов.
Осетинский народ обладает огромным историческим наследием, историей происхождения языка, то осетинский язык является единственным языком продолжения скифо-сарматско-аланского языка, единственным гигантским языком на всем Кавказе. Осетины являются иранцами и по происхождению, по крови. А аланы, вообще признано, что они являлись иранцами. Да, и аланский язык был слушали бедного, слабого человека, уставшего, вокруг которого собрались люди, отнимают его, вынимают добро из его мешка. Вот просто вот так, если так.
Лидер партии «Единство народа» Владимир Келихсаев призывает историков сказать свое слово. Ну а пока политик готов проголосовать за переименование республики.
Надо поддержать президента. И должны собраться, и этот вопрос, конечно, будем обсуждать по-любому, да. Конечно, мы тоже будем поставить свое по-любому. У каждого народа должно быть свое. Свое, и все. У вас теперь очень огромная история. Никто не должен питовать за чужую историю, не должен питовать.
Как пояснили мне юристы, чтобы переименовать республику, необходимо провести референдум. Правом инициирования всенародного голосования обладают президент, инициативная группа граждан и 1/3 депутатов парламента. Вероятно, именно президент, выступивший с инициативой о переименовании республики, и объявит конкретную дату проведения плебисцита. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Тему продолжит рубрика «Голоса», которую в Тхинале подготовила Зарина Санакоева.
Как вы относитесь к идее переименования Республики Южная Осетия в Республику Алания?
Положительно. Только положительно. Это наши исконные корни. Я так думаю.
А это что-то изменит, на ваш взгляд?
Может, изменит то, что наше поколение все-таки отвоевало в зависимости от других поколений свободу. И, наверное, все-таки надо прививать больше традиций аланов, я так думаю. Алания имеет значение, потому что аланы – это знаменитость. Одно только название – это имеет значение.
Мне нравится эта идея. У нас есть название, которое о многом говорит. Почему бы нам его не использовать? Само название Алания, я считаю, лучший вариант.
Как вы относитесь к идее переименования нашей республики в республику Алания?
Я не знаю. Я, наверное, против этого. Сама идея переименования не нравится. У нас так знают уже, и пусть остается так.
Чем нас не устраивает Южная Осетия? Не знаю, я, честно говоря, первый раз слышу. Может, я новости недостаточно смотрю. Меня устраивает Южная Осетия. Весь мир нас уже фактически знает, как Южная Осетия. Зачем нам нужно переименовывать? Не знаю, вообще смысл этого в чем? То, что Северная Осетия-Алания, и мы будем Южная Осетия-Алания. Общее, если будет, что вот вместе севера и юга будет общая Алания, может быть. Чтобы не Осетия, а Алания звучит лучше. Но так, чтобы Южная Осетия-Алания, не знаю, вот мое мнение такое. Я еще раз говорю, если бы новая республика была вот общая, меня устраивает Алания, все бы ее уже знали, что вот север-юг объединился. Алания звучит лучше, чем просто Осетия, конечно. А Южная Осетия меня устраивает больше, потому что нас так знают.
Как вы относитесь к идее переименования нашей республики в республику Алания?
Нет, я категорически против этого. Я считаю, что нужно оставить.
Как вы относитесь к идее переименования республики в республику Алания?
Очень положительно отношусь, потому что раз у нас там в севере, значит, Алания, то мы один народ, и, значит, это Южная Осетия тоже должна быть. Когда-то мы воссоединимся, и будет уже одна Алания, это будет уже целое государство. Чтобы никто на наши не претендовал, даже нашу историю, которая уже делается в многих кавказских, закавказских народах, да, они там себе тоже приписывают и нардский эпос, и все такое, то для этого, конечно, я очень положительно к этому отношусь. И я бы была рада, если бы нас провели бы референдум, все народы, как нас обычно знают, как обычно делают, и переименовать его Южную Осетию Аланию, а потом уже или просто Аланию. Так что положительно.
Как вы относитесь к идее переименования республики Южная Осетия в республику Алания?
Нормально. Нам очень нравится, чтобы Алания хоть, да? Не переименовали вчера, разве?
Зарина Самокоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Маравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, срасхад, хасорт, срасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Программу продолжает рубрика «Взгляд». Сегодня наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нудья возвращается к теме неформального правления в Грузии.
16 января депутат парламента от грузинской мечты Томас Мечиаури объяснил журналистам, что избирательный список этой коалиции для будущих парламентских выборов будет составлять Беджина Иванишвили, который, согласно официальной версии, отошел от политики и стал активистом гражданского общества. «А как вы хотите, кто платит, тот и заказывает музыку». Мечиаури назвал это известное высказывание жаргонным. Раз Иванишвили обеспечивает деньги и голоса, кому же, как не ему, определять состав избирательного списка? Риторически спросил депутат. Ничего нового он не сказал, никто не сомневался, что дело обстоит именно так. Интрига в том, что всем известный секрет раскрывает представитель правящей коалиции. Сам Иванишвили и официальные лица мечты, как правило, гневно отвергают вражеские выдумки, будто великий низвергатель Миши на самом деле продолжает править. Просто ввиду особого морального и интеллектуального авторитета первого гражданина, правительство не может игнорировать его мнение. А известный поэт Давид Маградзе указал, что когда мы имеем дело со столь крупным мыслителем и общественным деятелем, недопустимо, чтобы его драгоценное время тратилось на низменные задачи государственного управления. В социальных сетях откровение Мечиаури вызвало в основном насмешки. Этот депутат, который, как распознали журналисты, обязан своим возвышением тому, что учился вместе с будущим миллиардером в Политехническом институте, и раньше был известен своей прямотой, которую часто воспринимают как разновидность придурковатости. Он даже не знает, что некоторые вещи не полагается говорить вслух. Но как бы не оценивать личность Мечиаури, его высказывания заставляют ставить достаточно серьезные вопросы как морального, так и политического характера. Что предпочтительнее? Словесные выкрутасы председателя парламента Давида Усупашвили, искреннего поборника процедурной демократии и защитника конституционных приличий, который из высших политических соображений откровенно лжет, отрицая реальную политическую роль Иванишвили? Или правда-матка из уст Мечиаури? Какая-то конституция-манститут? Знаем ведь, что все мы здесь благодаря Бедзине. Вот и не надо рыпаться. Тот же самый Мечиаури прямым текстом говорил президенту Георгию Маргвелашвили. Раз тебя на самом деле определил президент Иванишвили, делай то, что он тебе скажет, и не морочь голову разговорами о Конституции. Ясно, что мы живем в системе, где не имеющий никаких формальных постов миллиардер может принимать любые политические решения. Это не значит, что он занимается каждодневным государственным менеджментом. На это есть премьер его кабинет. Но если он решит, что конкретный вопрос заслуживает его августейшего внимания, перечить ему никто не посмеет. Так было во времена королей. Некоторые из них предпочитали охоту или любовные интриги скучным государственным делам, спихнув последние на министров или визирей. Но при этом никто не сомневался, кто на самом деле самый главный. Политкорректно это называют системой неформального правления, а в более жестком варианте – грузинской джамахирией. Но проблема не только в том, что реальность такова, но то, что к ней привыкли, и она не вызывает возмущения, которое должна вызывать. Ну что делать? Вот так у нас получилось. Недавно один вполне уважающий себя поборник демократии спорил, что значение неформального правления сильно преувеличено. Главная проблема – единоначалие, зависимость власти от одного человека. Разве при Мыше было не то же самое? Какое значение имеет, как самый главный человек называется? Оформим его консультантом премьера, и проблемы вообще не будет. Конечно, стремление Демоса доверять индивидуальным лидерам на фоне общей неразвитости политических партий – большая структурная проблема грузинской политической системы. И воцарение Бедзины можно считать ее частным случаем. Но до сих пор эти индивидуальные лидеры все же действовали в рамках своих конституционных полномочий. Сегодняшняя система воскрешает, а откровенный цинизм по отношению к Конституции делает вранье по вопросу о том, как на самом деле система устроена, необходимым условием пребывания во власти. На этом фоне депутата Томаса Мечиаури уместно назвать совестью грузинской мечты. Вот он говорит все как есть. Но его откровенность основывается на чисто советском отношении к Конституции, как ничего не значащей бумажке, которой можно было бы утираться в сортире, если бы буржуи не выдумали туалетную бумагу.
Это был материал нашего постоянного автора из Тбилиси Гии Нудья.
Взгляд из...
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с помощником госсекретаря США Викторией Нуланд. Встреча прошла в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, в котором участвует премьер, передает ИА Регнум. Стороны договорились об обменах визитами на правительственном уровне. Речь шла также о перспективах углубления экономических отношений и проведения в Тбилиси пленарной сессии в рамках грузино-американской хартии о стратегическом партнерстве. Грузинский премьер также встретился с представителями крупных компаний Washington State Investment Board и Tata Sons Ltd., которые заинтересованы в инвестировании в страну, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Уже известно, что рабочая группа Washington State Investment Board посетит Грузию. На встрече с председателем компании Tata Sons Ltd. Сайросом Мистри было достигнуто соглашение об увеличении компании инвестиций в Грузию. Мистри сказал, что намерен посетить Грузию для ознакомления с бизнес-средой. Tata Group является участником проекта по строительству ГЭС на реке Аджарис-Цкали стоимостью 600 миллионов долларов, информирует новости Грузии. В период с ноября 2012 года по 1 января 2016 Главная прокуратура Грузии возбудила 191 уголовное дело о пытках, бесчеловечном обращении и издевательствах над заключенными в годы правления прежней власти. Единого национального движения, говорится в обнародованном сегодня заявлении ведомства, передает новости Грузия. По этим делам к уголовной ответственности привлекли 124 человека, среди которых бывшие высшие должностные лица. В суд поступило 40 уголовных дел, из которых по 23 был вынесен обвинительный приговор. Обвинительные приговоры против 81 чиновника содержат до 300 эпизодов, отметили в прокуратуре. Руководство «Черноморэнерго» приняло решение ввести в самопровозглашенной республике Абхазии систему веерных отключений электроэнергии, которая продлится с 25 января до 15 апреля, сообщил на брифинге генеральный директор РУП Аслан Басария. Если не включить сейчас систему веерных отключений в марте этого года, мы можем столкнуться с полным отключением гидроэлектростанции. Эта мера вынуждена, но в данном случае единственно возможная, сказал Басария. По его словам, специалисты компании постарались составить максимально удобный график для всех районов республики. Подача электроэнергии будет прекращаться два раза в сутки по 2 часа в дневное и ночное время. Ситуация осложняется тем, что в зимний период Абхазия потребляет 100% от выработки Ингур-ГЭС и перепадный ГЭС. Во избежание энергетического коллапса руководство «Черноморэнерго» приняло решение временно ввести ограничения на потребление электроэнергии мощностью 50 мегаватт.
Новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня под руководством профсоюзов в городе Чиатура состоялась акция протеста шахтеров, которые потребовали от правительства компенсации издержек 4-месячного простоя, произошедшего из-за действий компании Georgian Manganese. Требования профсоюзов были выдвинуты и руководству компании. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Сегодня перед зданием Гамгеоба Чиатуры протестовали не только жители города и представители профильных НПО, но и примкнувшие к ним в знак солидарности работники горнодобывающей отрасли и металлургии со всей Грузии. С новыми требованиями протестующих «Эхо Кавказа» ознакомил замглавы профсоюза металлургии и химической промышленности Тимур Гвенетадзе.
Профессионально-кавшивма организациям, театральному магарвелегма, га, протестес. Мы протестуем против решения руководства компании от 8 января, согласно которому работников отправили в частично оплачиваемый отпуск. Мы считаем, что своими действиями руководство Georgian Manganese нарушает право работников отрасли. В частности, компания запретила работникам выходить в оплачиваемый отпуск до конца года. Считаем, что контракты с работниками на 4-месячный период были подписаны под нажимом, и им не было представлено времени для проведения консультаций с юристами и профсоюзами. Также мы требуем от правительства профинансировать 40% от заработной платы, которую компания отказывается выплачивать. Мы считаем, что государство в состоянии выплатить из резервного фонда правительства 3 миллиона лари при общем объеме фонда 50 миллионов.
Заявили профсоюзы металлургов. Каха Мачитидзе – один из шахтеров, которого отправили в вынужденный отпуск. Он рассказал, почему сегодня часть требований была адресована и властям.
Мы требуем от Минэкономики выступить с публичным обращением, так как стало сегодня известно, что свои действия Georgian Manganese согласовал именно с этим ведомством. Пусть они нас проинформируют, какие существуют гарантии, что и после 20 мая режим простоя не будет продлен. Власти пока никак не реагируют. К нам вышел лишь Камгебели Чиатура, который пообещал, что правительство будет проинформировано об наших требованиях. Представителей компании на митинге не было.
Заявил один из участников митинга. В НПО «Центр мониторинга прав человека» заявили, что поддерживают требования протестующих. Вот что заявила прямо с митинга представитель центра Лела Гвишиани.
Протестующие продолжат акции протеста, так как правительство пока никак не реагирует. Государство обязано включиться в этот процесс, так как события развивались по весьма странному сценарию. В самый разгар новогодних праздников компания без предварительных консультаций неожиданно начала заключать обоюдные контракты сроком на 4 месяца с частью работников, не поставив в известность профсоюзы. Необходимо включение в процесс как Минэкономики, так и Минздрава.
После митинга Объединенный профсоюз Грузии выступил со специальным заявлением, в котором выдвинул новые обвинения против Georgian Manganese. Вот фрагмент заявления. Возникает вопрос, возобновит ли компания добычу марганца в Чиатуре вообще, так как стало известно, что компания для нужд своего Зестафонского завода ферросплавов импортирует из африканских стран марганец под демпинговым ценам. Ответ Georgian Manganese последовал незамедлительно. В заявлении для прессы, в частности, говорится, «Мнение каждого нашего работника очень важно для компании. Соответственно, надеемся, что при обоюдной поддержке мы общими усилиями сможем преодолеть кризисную ситуацию». Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Цхинвале прошло совещание членов правительства и представителей таможенного комитета, посвященное проблемам предпринимателей при пересечении де-факто российско-юго-осетинской границы. На этой неделе бизнесмены также обратились в парламент с просьбой решить вопрос ввоза товаров в самопровозглашенную республику. Мурат Гукимухов поговорил о проблеме с экспертами.
Юго-осетинский экономист Геннадий Кокоев говорит, что эта проблема на таможне не первая и, убежден эксперт, не последняя.
Я все-таки считаю, что там, скорее всего, был какой-то субъективный фактор действия ретивых чиновников. Эта таможенная история имеет обыкновение возобновляться от случая к случаю. Месяца два назад тоже была такая же ситуация, и парламент вынужден был даже обращаться к Государственную Думу и Совет Федерации, что на парламентском уровне разрешалась эта ситуация. И я почти уверен в том, что через некоторое время она повторится. Это просто гротескно. напачканная какая-то. А ситуация никак не напоминает взаимоотношения между двумя союзными государствами, каковыми являются Южная Осетия и Россия.
Формальная причина задержки грузов на границе – ненадлежащее оформление товаров, вывозимых из России в Южную Осетию. Они закупаются на оптовых рынках Северного Кавказа как товары, предназначенные для внутреннего потребления, то есть без необходимых для пересечения границы документов, подтверждающих происхождение товара, сертификатов, соответствие, удостоверение качества и так далее. Отсюда и проблемы на таможне. Югостинские власти призывают своих предпринимателей покупать товары у производителей или их официальных дилеров, которые могут представить необходимый для экспорта пакет документов. Но, по отзывам югостинских коммерсантов, дилерам, торгующим на оптовых рынках, легче отказаться от сделки с ними, чем оформлять покупателю километровый список документов. На оформление уходит полдня, а за это время дилеры теряют кучу клиентов. Покупали бы вагонами, еще куда ни шло, а так мелкие партии. Овчинка выделки не стоит. В итоге покупателю предлагают оформить документы самостоятельно, в российской таможне. Но и это, по уверениям югостинских коммерсантов, тоже невозможно. Срок оформления в таможне превышает срок годности продуктов. В Схинвале говорят, в одно время, когда еще не было льготных таможенных тарифов с Россией, при таможне были так называемые брокеры. За умеренное вознаграждение они могли довольно быстро оформить на перевозимый товар пакет документов, а коммерсанту оставалось лишь оплатить пошлину. Потом таможенники прогнали брокеров, как назойливых мух, от своего стола. В итоге укоренилась практика, которая действует по сегодняшний день. Товар оформляют на десятки частных лиц, как продукцию для личного потребления. Кстати, так проще и перевозчикам. Если при надлежащем оформлении товара на таможенном посту выяснится перегруз, то проблем не миновать, машину просто не пропустят. Если же груз для частного пользования, можно отблагодарить таможенника на месте и за счет перегруза отбить затраты. В общем, предприниматели выживают сами, дают жить таможенникам и обеспечивают продуктами республику. Всех все устраивает, но периодически ни с того ни с сего таможня вдруг становится придирчивой. Я слышал несколько версий по поводу того, почему на этот раз возникли проблемы на границе. Приведу одну из них. Якобы российские таможенники получили сверху предписание ужесточить контроль за оформлением грузов, пресекать попытки уклонения от выплат таможенных пошлин в полном объеме. Одним словом, нужно пополнять бюджет. По этой версии, таможенники якобы решили подстраховаться, чтобы не брать на себя ответственность за серую схему югостинского товарооборота. Они задержали товары и просто ждали, пока ситуацию не разрулят югостинские власти. Теперь, говорят в Южной Осетии, все по-прежнему, до следующей директивы. Что бы ни было причиной, мы обречены на перманентные проблемы на границе, говорит председатель Союза предпринимателей Южной Осетии Мария Дзигоева.
Чисто по букве закона, конечно, это вроде все требования реальные, но пропускают, входя в положение. Просто вот захочу, пропущу, не захочу, не пропущу. Захочу, увижу нарушение, захочу, не увижу. Ну, когда бывают политические вопросы, то сразу поднимается этот вопрос. Это хороший рычаг воздействия. Это серьезная проблема, но эта проблема решается не в Южной Осетии. Это даже правовые какие-то воздействия в России, чтобы только с полным пакетом сопроводительных документов они могли продавать на экспорт продукцию.
В общем, патовая ситуация получается.
И, наверное. Ну, выход нужен только один. Надо производить собственную продукцию. Я всегда возмущаюсь, что мы кефир завозим из-за границы. Это вскоре неправильно. И за столько лет давно можно было этот вопрос решить. Это вопрос 3 лет.
Это была председатель Союза предпринимателей Южной Осетии Мария Дзигоева. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказ».
И мы возвращаемся в Сухуми, где продолжается обсуждение вчерашнего послания президента самопровозглашенной республики Рауля Хаджимба парламенту. Впечатлениями о послании делится наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Когда итоги деятельности исполнительной власти, мягко говоря, неутешительные, то у руководителя страны, который выступает с посланием парламенту, обычно 2 варианта. Или выстроить его по принципу «все хорошо, прекрасная маркиза», но тогда явное несоответствие победных реляций реалиям неизбежно вызовет возмущение и насмешки, и не только у профессиональных оппозиционеров. Или резать правду матку, но тогда естественен вопрос: а почему же ты допустил такое? Кто мешал изменить ситуацию к лучшему? Причем в данном случае ссылка на весьма весомый объективный фактор, то, что Россия не выполнила свои обещания по дополнительной финансовой помощи в прошлом году в 5 миллиардов рублей, автоматически исключалась. Ни один руководитель Абхазии по понятным этическим и тактическим причинам не стал бы пенять за это российскому руководству. Рауль Хаджимба выбрал меньшее из зол. Второй вариант. В самом начале послания мое, как и многих, внимание привлекли такие слова: «Мы так и не избавились от примитивной структуры экономики, не снизили уровень внешней финансовой зависимости, не создали точек экономического роста и не запустили реального производства». Конец цитаты. Потом, правда, я обратил внимание на то, что речь шла о последних годах, то есть тут такая амбивалентность. Можно главный посыл отнести ко времени ответственности предыдущей властной команды, а можно и к полутора годам нахождения у государственного руля нынешней. И в последующем чувствовалось, что люди, которые работали над текстом послания, а над такими документами всегда трудится коллектив авторов, проявили как добросовестность, так и квалифицированность владения словом. В послании было много верных слов и оценок о том, что надо перестать заниматься очковтирательством и продемонстрировать гражданам реальные результаты работы по борьбе с коррупцией. Конец цитаты. Но эти фразы будто перекочевали из произносимого обычно оппозиционными силами. Немало внимания в послании было уделено самой обсуждаемой в эти дни в обществе теме о поправке к закону о налоге на добавленную стоимость. Этот закон еще на стадии проекта, сказал президент, обсуждался с представителями бизнеса, с депутатами парламента. Были предложения еще более расширить перечень товаров, которые подпадали под действие этого закона. Сегодня же мы видим возмущение представителей малого бизнеса. Удивительно то, что они же зачастую безропотно дают большие суммы представителям проверяющих структур, чем те, что обязаны платить государству. Конец цитаты. Опять же, правильные слова. Но кто из бизнесменов, не витающих в облаках, а стоящих на грешной земле, решится бросить вызов проверяющим структурам? Того, кто пытался пойти против системы, это приводило к плачевным результатам. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
За январь нынешнего года в Грузии 4 человека скончались от свиного гриппа и схожего с ним вируса. Опасности распространения эпидемии не существует, заверяют в Минздраве, но специальные меры все же будут приняты. С чем это связано, рассказывает Анастасия Славинская.
Несмотря на то, что об эпидемии речь не идет, Минздрав принял решение перейти на специальный режим работы. На проведенном сегодня брифинге глава ведомства Давид Сергеенко заявил, что в различных медучреждениях страны заработают круглосуточные центры по обслуживанию пациентов с вирусными инфекциями. Это, по его словам, связано с тем, что служба скорой помощи не справляется с возросшим количеством вызовов.
Сегодня откроются первые два центра, в которых семейные врачи будут осуществлять прием пациентов в 24-часовом режиме. Там постоянно будут находиться специалисты, которые примут, проконсультируют и обследуют и детей, и взрослых.
Все это, повторил министр, делается лишь для того, чтобы разгрузить работу скорой помощи, которая просто не в состоянии помочь всем нуждающимся. В последнее время, говорит он, в Тбилиси вызовов скорой помощи стало на несколько сотен больше.
В последние дни были зафиксированы несколько десятков случаев, когда вызовы остались невыполненными. То есть скорую помощь вызвали, но она не то что приехала с опозданием, а вообще не смогла приехать. Это та красная линия в работе скорой помощи, когда срочно необходимо предпринять какие-то меры, чтобы это исправить.
68-летняя женщина, которая скончалась 18 января в Зугдидской больнице, жительница Гали. Она поступила туда на пятый день после проявления симптомов с высокой температурой. Вчера вечером подтвердилось, что заболела она именно вирусом H1N1 и в итоге умерла от осложнений, которые были им вызваны. Сегодня же, говорит глава научного совета Центра по контролю заболеваниями Паата Имнадзе, От другой разновидности гриппа H3N2 скончался мужчина. По сути, говорит он, тип вируса ни для врача, ни для пациента никакого значения не имеет. Симптомы у любого гриппа одинаковы, как и схема лечения. Специальное молекулярное исследование, посредством которого определяется разновидность гриппа, делается главным образом для того, чтобы специалисты знали, какой тип вируса гуляет по стране, поясняет он. Гриппом заболевает большое количество людей, говорит Имнадзе, но летальный исход наблюдается в единичных случаях.
Люди думают, что убивает только свиной грипп, но если вовремя не принять меры, то смертельным может оказаться любой грипп. Сегодня скончался человек от вируса H3N2. Еженедельно гриппом заболевают около 10 тысяч людей в Грузии, и большая часть больных переносит его без всяких осложнений. У людей же, которые скончались от него, были сопутствующие заболевания. И несмотря на это, обратись они вовремя к врачу, шансов выздороветь у них было бы больше.
Имназа еще раз напоминает, в случае, если температура выше 38 градусов держится у ребенка более одного дня, а у взрослого пару дней, необходимо тут же обратиться к врачу. То же самое следует сделать незамедлительно, если жар сопровождается мокротой с примесью крови или гноя, а также если у человека осложнено дыхание. К тому же не стоит забывать о такой простой, но в то же время крайне важной мере, как гигиена. Чаще мыть руки. Подхватить грипп, прикоснувшись к предмету, который побывал в руках больного, очень просто, говорит специалист. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наступило время обзора абхазской прессы. С ним из Сухуми Анаит Гагарян.
Случаи заболевания свиным гриппом Абхазии пока не зафиксированы, сообщил нужной газете главный санитарный врач республики Владимир Берулава. Однако возможность появления в Абхазии вируса H1N1, свиной грипп, вполне реальна. Если вирус доберется до Абхазии, выявить его наличие у больных врачи не смогут. Мы можем диагностировать только обычный грипп, а для выявления свиного гриппа нужны специальные тест-системы. К сожалению, на их приобретение нет средств, сказал Берулава. Как сообщил изданию заместитель министра здравоохранения Томас Цакнаки, вакцины против свиного гриппа в Абхазии нет. Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии не намерено ограничиваться только ходатайством в Генеральную прокуратуру Республики Абхазия о возбуждении уголовного дела по факту незаконного сноса в Гудауте объекта архитектуры, заявил на брифинге заместитель министра Баталку Вахи. Об этом сообщает Абхазия-Информ. 15 января в центре города Гудаута по улице Пушкина 3 был самовольно разрушен дом, построенный в начале 20 века и принадлежавший купцу Качикяну. Заместитель министра Баталку Бахи вместе с архитекторами поехал в Гудауту, чтобы на месте разобраться в случившемся. Сносом здания по доверенности занимался Инар Пкин, являющийся ближайшим родственником владельца дома Лейба. Сам Кин сослался на то, что на здании не было специальной таблички о том, что это охраняемый государственный памятник. Не прошло и месяца после утверждения государственного списка объектов историко-культурного наследия Республики Абхазия. 3 года отведено на инвентаризацию объектов, включенных в этот список, но это не означает, что за это время надо разрушить все памятники архитектуры Абхазии. Незнание закона не освобождает от ответственности, сказал Баталку Бахи. Председатель Государственного комитета по экологии и охране природы Савелий Читанава рассказал в СНИПРЕС о начавшемся сезоне ловли хамсы. Ежегодно во время путины у побережья Абхазии фрахтуются турецкие корабли, которые нанимают местные владельцы рыбоперерабатывающих комбинатов, сказал Савелий Читанава. Из-за сложившейся политической ситуации в этом году планировалось заменить турецкий рыболовецкий флот на российский, но после переговоров было решено оставить турецкие суда, поскольку российская сторона могла осилить лишь отлов около 600 тонн рыбы в сутки, в то время как суммарно комбинаты Абхазии перерабатывают около 3000 тонн хамсы в сутки. Отказаться от турецких рыболовецких силеров означало бы загубить рыбный промысел в Абхазии, а это бюджетообразующая отрасль. В прошлом году в республиканский бюджет было внесено около 200 миллионов рублей, отметил Савелий Читанава. При этом он подчеркнул, что российские корабли все же будут заниматься промыслом в Абхазии и обслуживать перерабатывающие комбинаты республики. Во время Путины экологи регулярно следят за соблюдением экологических норм промысловыми судами. Также проверки на соблюдение экологических норм подвергаются и перерабатывающие рыбу комбинаты. По словам Читанава, на сегодняшний день их работа отвечает всем экологическим нормам и стандартам. В этот сезон Путины квота на допустимый улов установлена в 40 тысяч тонн. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Во Франции появился модный мужской аксессуар – традиционная еврейская кипа. В политических кругах, разве что за исключением левых радикалов, сложился консенсус. Знак солидарности с французскими евреями нужно носить ее при любой возможности. Что касается самих французских евреев, то они теперь надевают ее, подчеркивая таким образом свою национальную гордость. Увы, по весьма нерадостным причинам, рассказывает Наталья Каневская.
Волна нынешней общественной симпатии вызвана резким подъемом во Франции исламского антисемитизма, который по жестокости и готовности к насилию далеко обошел традиционный антисемитизм националистов и антисионизм левых радикалов. Недавнее нападение курдского подростка с тесаком, набросившегося в Марселе на еврейского учителя, стало очередным подтверждением того, что быть евреем во Франции опасно. Нападения на евреев совершают молодые выходцы из эмигрантских кварталов, именуемых в современной Франции, как ни абсурдно это звучит в данном контексте, гетто. Спустя 7 десятилетий после исчезновения еврейских гетто в Европе, этот термин чаще всего применяют по отношению к местам компактного проживания выходцев из стран Африки и Ближнего Востока. Разница в том, что жители еврейских гетто угнетали и физически уничтожали только за то, что они евреи. Обитатели же современных мусульманских гетто, пользуясь многими льготами той страны, где живут, зачастую ощущают себя изгоями общества в силу объективных социальных проблем. Антисионистские и антисемитские проповеди радикальных имамов в современных европейских гетто попадают на благодатную почву. Подавляющее большинство тех, кто в последние годы совершал во Франции нападения на евреев, уроженцы этой страны, с точки зрения закона, полноправные французы в третьем, а то и в четвертом поколении. Религиозные иудеи представляются им наиболее легкой целью. Они выделяются из толпы. Казалось бы, после бойни у ворот еврейской школы в Тулузе, учиненной в 2012 году Мухаммадом Мера, французские власти должны были понять, что одна лишь охрана еврейских школ и синагог не решит проблемы. Но этого не произошло. Среди парижских терактов прошлого года было и нападение на еврейский магазин «Гиперкошер». По мнению вице-президента представительского совета еврейских организаций Франции КРИФ Йонатана Арфи, насилие против евреев – симптом гораздо более тяжелого заболевания. Неприятие радикальным исламом, пустившим корни в Европе, западных ценностей в целом. По словам Арфи, после прошлогодней волны террора власти Франции перешли к очень решительным действиям.
У нас такое ощущение, что власти, как центральные, так и местные, осознали всю полноту проблемы и мобилизовали все силы для ее решения. В первую очередь это касается мер безопасности. Еврейские школы и синагоги находятся под постоянной охраной военных. Это беспрецедентный для Франции факт. С другой стороны, эта мобилизация проявляется и в риторике. Сегодня представители власти говорят: происходящее с евреями Франции – это лишь симптом глубинных процессов в стране. Похоже, власти наконец осознали, то, что угрожает французским евреям, грозит и всей Франции. Судьба евреев неразрывно связана с судьбой французской демократии. Террористы атакуют нас всех. Тем не менее, и это стало очевидно после терактов в кошерном супермаркете в январе прошлого года, именно евреи являются их приоритетной целью.
Ощущение страха и неуверенности вынуждает многих французских евреев уезжать из страны. Некоторые едут учиться и работать в США и Канаду, другие предпочитают репатриироваться в Израиль. Тем не менее, говорить о массовом исходе не приходится. Подавляющее большинство французских евреев – патриоты Франции. Вряд ли кто-то из них откликнется на недавнее приглашение президента Владимира Путина перебраться в Россию, считает вице-президент КРИФ Йонатан Арфи.
Большинство французских евреев, принимающих решение уехать в Израиль, более не представляет своего будущего во Франции. Они не верят в возможность искоренения здесь антисемитизма, считают, что это явление носит долгосрочный характер и что завтра будет хуже, чем сегодня. При этом необходимо понимать, что речь не идет о массовой эмиграции. За последний год в Израиль уехали примерно 8 тысяч французских евреев. Это всего около 1% от общего количества евреев во Франции.
Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Это была рубрика «Панорама». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кит Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.